Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Всем здравствуйте! С вами студенческая команда «Радио Теос» Анастасия Михеева.
Всех приветствую!
Екатерина Южакова.
Привет-привет!
Я Елизавета Чепелева, и вы слушаете «Читаем Библию вместе».
А еще сегодня мы не одни. Сегодня вместе с нами Ирина, журналист и христианка из Киева. Ир, привет!
Привет, девочки!
Сегодня мы продолжим читать наше чудесное Евангелие от Иоанна.
Мы уже на пятой главе.
Да. Так что, начинаем.
Начинай. Я? Хорошо.
Давайте читать по 5 стихов, чтобы было.
Давайте тогда начнем с моего перевода, с нового перевода.
Давай.
Иисус исцеляет больного у бассейна. Немного позже Иисус пошел на иудейский праздник в Иерусалим. В Иерусалиме, недалеко от овечьих ворот, есть пруд, называемый по-еврейски Вифезда, окруженный 5 крытыми колоннадами. Там лежало много инвалидов, слепых, хромых и парализованных. Они ожидали движения воды. Иногда ангел Господа сходил и возмущал воду, и тогда первый, кто входил в пруд, исцелялся от любой болезни. Среди них был человек, больной уже 38 лет.
Катастрофа какая-то, бедный человек.
38 лет. Это очень много.
Кошмар. А вообще, как-то ангел возмущал воду? И вообще, что-то я не очень поняла. Это же было купальня. Купальня — это значит, какое-то место, в которое воду заливают. Правильно я понимаю или нет? Туда же не может вода сама втекать.
Это же не водопад.
Это же не река даже, чтобы в нее что-то втекало. Значит, это какая-то, грубо говоря, такая ванна.
У меня называется, получается, Иисус исцеляет больного у бассейна.
А у меня парализованного.
У бассейна, то есть купальню как бассейн.
У водоема.
Да, то есть как ты и говоришь, из бассейна
закрытое,
же тоже вода не
куда
выходит.
Куда наливают воду, да, получается. И кто-то же, и почему-то ждут какой-то, ничего не поняла. Странно получается, мне кажется, нет?
Что значит возмущает воду? Возможно, как раз ее...
Будоражит?
Да нет, наверное, делает целебный, что тот, кто до нее прикоснется, будет исцелен. Видимо, так же происходит.
Я не знаю, вообще это странно. То есть они ждут воду, ждут движения воды. То есть может там и есть вода, но они ждут волн. Я не знаю.
Да, интересно, как происходит этот процесс. То есть, возможно, ангел как раз взбаламучивает, возбуждает воду, она вся как это двигается.
Зато у тебя опять
и тогда становится другой.
В магию ударяешься, мне кажется. Я не знаю. Продолжим?
Давай.
Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечает ему: «Так, Господи, но не имея человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Поэтому иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Чего вы все злые, что ли, такие, не могли помочь человеку?
Да, я тоже подумала, что некому было помочь. Видимо, каждому хотелось исцелиться самому, вперед.
Не понимаю, все равно как-то это...
Можно было помочь.
Пропустить. Тем более это как-то это...
Видимо, иудеи были немножко злые.
Может быть, я не знаю. Вообще все это как-то необычно. Какая-то купальня, какая-то там какая-то магия там совершается с водой. Ангелы зачем-то сходят в нее. Вообще не понимаю, почему нельзя сойти с неба и всем помочь сразу же. Зачем заставлять кого-то ждать, очередь соблюдать какую-то. Это же Бог. Он же может сделать так.
Может, возможно, это как наказание. Не просто же так с ними это случилось, эти напасти.
Не знаю, но есть же такие врожденные какие-то болезни. И вот человек 38 лет, почему он болеет? Сказано?
Нет.
Допустим, болеет и не может встать. И чего? И они все там, получается, такие, наверняка.
Ну, давай читать, может быть, найдем ответ на этот вопрос.
Ну, давай попробуем. Лиза?
Давайте.
Давай.
«Тот, кто исцелил меня, сказал мне, возьми циновку и иди», — ответил он им. «А кто этот человек, который сказал тебе, возьми циновку и иди?» — спросили они. Но исцеленный не знал, кто он такой, потому что Иисус скрылся в толпе, которая там стояла. Потом Иисус встретил его в храме и сказал: «Видишь, теперь ты здоров, больше не греши, чтобы с тобой не случилось чего-то хуже». И человек этот пошел к властям и сообщил им, за что что исцелил его Иисус.
То есть, получается, он грешил, и поэтому, наверное, и был наказан тем, что целых 38 лет.
Болел, ну да.
Странное словосочетание «возьми свою постель и иди».
А у нас слизать циновку.
Циновки, да.
Вообще непонятно, что значит.
Вообще.
А еще люди, иудеи, сказали исцеленному: «Сегодня суббота, и тебе нельзя нести циновку». Вот интересно, если постель в значении...
Это ты уже вообще дальше прочитал.
Да нет.
Да-да.
Ну, до 15-го
правильно, это 11 стих.
Просто переводы разные, может, у Кати по-другому это звучит.
А, я поняла. А я вижу просто в 16 стихе тоже. Я предлагаю, кстати, дочитать до 18 стиха. «И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: мой отец мой до ныне делает, и я делаю. И еще более искали убить иудеи его за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу».
Мне вот интересно, почему нельзя делать, получается, чудеса, исцелять людей в субботу?
Да, что
то есть такое? Как ходить в церковь только в воскресенье, так и делать что-то такое духовное можно только в воскресенье?
И тем более, вот тоже вопрос, неужели кто-то до Иисуса что-то подобное делал? Сомневаюсь, что у кого-то была такая возможность исцелить, взять человека, сказать ему: ну иди.
Ну подожди, ангелы исцеляли. Еще до того, как пришел Иисус, ангелы исцеляли. Они, получается, спускались и одного человека исцеляли. Мне это тоже показалось интересным. Я думала, что до того, как пришел Иисус, как-то в мире чудес, что ли, не было. А оказывается, были.
По крайней мере, в моей книге, в моем Евангелии, мы дочитали первую главу. Ну, главку. Я бы сказала главку. «Исцеление при купальне Вифезда». Следующая главка у меня — «Власть сына». Я предлагаю задать наши вопросы Ире.
Настал этот момент.
Ира, ты что вообще думаешь о наших размышлениях? Слишком мы смешные или нет?
Нет, ну вы вообще клевые. Мне очень нравится, что вот вы задаете вопросы, да, и вот так вот в них развиваетесь, и, ну, может, у тебя более конкретный вопрос ко мне есть. Потому что мне так, на самом деле, хочется все тут понарассказывать, но я сдерживаю свои уста.
А мы не даем.
Да, потому что мне Олег там сказал: а-та-та-та, не смей, только когда девочки спросят, поэтому я так послушно вас слушаю.
Так, ну первый вопрос: что за купальня? Почему там нет воды, там все ждут воды, которую ангел принесет с неба? Как оно происходит?
Ну, на самом деле, если... Мне кажется, вот вопрос купальни, как это все выглядит, форма, это уже такие второстепенные вещи. Ну, я думаю, что это, наверное, вот примерно как ты к этому пришла, да, что это что-то по типу бассейна, там где-то в одном из переводов там так и написано. Ну, это, мне кажется, вот такие вещи. Там намного важнее вот то, что вот ты говорила, да, что, ну, в субботу, ну, там, в чем прикол, почему нельзя там в другие дни. Я в феврале заканчивала вот университет, магистерскую работу дипломную, и вот у меня был тот же вопрос, когда мне куча там шрифтов и там 14-й кегель, там тут так, тут так, и, ну, по сути, мы уходим, да, вот от сути, и вся, как бы, все внимание на форму. Мне
как
кажется,
оформить.
Вот, да, вот да. Как раз вот
мы
в этом проблема. Вот, там тоже, ну, там немножко, конечно, не дипломная работа, а тут жизни людей. Это поглобальнее вопрос. Ну, вот так вот такая иллюстрация о важности сути. И вот как раз Иисус, да, он был тем человеком, он Бог, который вглядывался в суть, а не в форму, как это делали до этого.
Ну, а почему... ангелы, да, ангел даже один. Почему он возмущал воду так, что только один мог исцелить себя? Почему не все? Почему? Это же Бога есть такая власть, есть такие полномочия, я так скажу, что он может просто взять и всем помочь. Почему нет?
Ты задаешь, знаешь, такие вопросы, которые, мне кажется, все человечество задает уже, сколько оно существует. Я думаю, может быть, наши слушатели захотят ответить на это, потому что мне их мнение тоже интересно. Но он такой достаточно философский. Мне кажется, вот конкретно эта история, она вот показывает какие-то несправедливости этого мира, да, там, почему война, почему то, почему все. Но есть надежда. Вот Иисус, который, он вне вот этих формальностей, рамок, который приходит и вот исцеляет человека, потому что он этого хочет. Вот здесь и сейчас. Почему? Не знаю.
Тогда я переадресовываю вопрос нашим слушателям. Подскажите нам, пожалуйста, почему Бог, имея такую власть над всеми нами, над людьми, потому что мы все его дети, он наш создатель, наш творец, понятно, почему он просто не взял и всем не помог за один раз? Вы можете нам звонить на номер телефона 8 800 333 1706. Также вы можете нам писать в WhatsApp и Viber по номеру телефона 8 977 850 0996. Оставлять свои комментарии на сайт theos.fm и, конечно, в трансляциях, где вы нас смотрите. Да. У нас, кстати, есть звонок.
О.
Оперативно. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир.
Не удержался, у меня сразу зачесалось, как вы тут сказали, почему не всех исцеляют там, да, ангел что ли, да? А вы вот по жизни-то всех людей бы исцелили. Есть такая мерзость, что убить хочется, а не то, что исцелить. Так же и ангелы. Просто это невидимые для нашего несовершенного глаза существа. Такие же люди, как и мы, эти самые ангелы. И так же думают, так же должны, так же все видят, так же им противны. Мерзавцы. Ну, вот так вот.
Спасибо, Владимир.
Да.
А я предлагаю уйти на коротенький перерыв.
Я бы поспорила с Владимиром, ну ладно.
Поспоришь после перерыва.
Поспоришь после перерыва.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
С вами передача «Читаем Библию вместе», и Ирина очень хотела поспорить с Владимиром.
Да, нам интересно даже стало.
Я вот очень люблю, когда люди так отвечают за кого-то, да, там, мы тут за себя иногда не можем ответить, а тут мы, вот, ну, я не хочу ни в коем случае, конечно, обидеть, у каждого свое мнение, там, я бы не отвечала за ангелов, я вообще не знаю суть, там, человека, суть себя, тем более суть ангелов, да. Ну, тут вообще вопрос, критикуешь, предлагаю, предложить, собственно, мне нечего, поэтому я вот замолкаю.
Ну, я предлагаю...
Продолжить.
С кого начнем?
Давайте.
Это как рулетка прям.
С меня?
Давай.
С новой главы, получается, «Власть сына».
Да, давай 5 стихов.
Давай. «Но Иисус сказал им в ответ, говорю вам истинную правду, сын ничего от себя самого не может делать, пока не увидит того, что делает его отец, и что делает отец, тоже делает сын. Ведь отец любит сына и показывает ему все, что делает сам. Он покажет ему и гораздо больше, так что вы все удивитесь. Как отец воскрешает мертвых и дает им жизнь, так и сын дает жизнь тому, кому хочет. Отец никого даже не судит, всю власть судить он доверил сыну, чтобы... все чтили сына точно так же, как чтят отца. Тот, кто сына не чтит и отца, который послал его. Говорю вам истинную правду. Тот, кто слышит слово мое и верит тому, кто послал меня, обрел вечную жизнь. Не предстанет он перед судом. Он уже перешел от смерти к жизни».
Подожди.
А чего тебе тут непонятно?
А мне кажется, мы прочитали больше 5 стихов.
Нет, 5.
6. Ну, ничего страшного.
Ой, я размахнулась, да?
Все хорошо. Нам пользователь с непонятным мне никнеймом, потому что не на русском языке написано, спрашивает, что читаем. Мы читаем Евангелие от Иоанна, 5 глава. Продолжаем. Катя, так. У тебя были какие-то вопросы?
Да.
Я вижу по тебе.
Да нет, подожди, я пытаюсь просто разобраться.
Ну, Иисус говорит, что все, что он делает, делает его отец, Бог. То есть он от Бога, ну, все. Что тут непонятного-то?
То есть ты свела все, что мы прочитали, к этой мысли?
Мне кажется, да. Ну, ты сама посуди, а как? «Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше этих, так что вы удивитесь». Ну, да?
Хорошо.
Не, я не знаю, если у тебя есть какие-то вопросы.
Нет, я просто не особо вникла. Я бы перечитала еще раз, может быть, в другом переводе.
Ну давай в своем.
Ну давай, в моем. Иудеи стали преследовать Иисуса, потому что он сделал это в субботу. Иисус же сказал им: «Мой отец совершает работу всегда, и я тоже это делаю». Тогда иудеи еще более усердно стали искать возможности убить Иисуса, ведь он не только нарушал субботу, но к тому же называл Бога своим отцом, приравнивая себя к Богу. На это Иисус ответил им так: «Говорю вам истину, сын ничего не может делать сам от себя, пока не увидит отца делающим. То, что делает отец, делает и сын. Ведь отец любит сына и показывает ему все, что делает сам. И вы удивитесь, потому что он покажет ему более великие дела. Точно так, как отец воскрешает мертвых и дает им жизнь, так и сын дает жизнь тем, кому хочет. После того отец никого не судит, он доверил весь суд сыну, чтобы все почитали сына, как чтят отца. Тот, кто не чтит сына, не чтит и отца, пославшего сына. Говорю вам истину, всякий, кто слышит мое слово и верит пославшему меня, имеет жизнь вечную, и ему не придется приходить на суд, он уже перешел из смерти в жизнь».
Тебе стало понятнее?
Да.
Ну, я рада. Тогда мы можем продолжить читать. Я думаю, дочитаем до конца.
Ну, давайте.
«Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божьего и, услышав, оживут. Ибо как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал ему власть производить суд, потому что он есть сын человеческий. Не дивитесь этому, ибо наступает время, в которое все находящиеся в могилах услышат глас Сына Божьего и выйдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Что за воскресение?
Подожди, а у тебя прерывается на этом главка?
Да, следующая главка у меня свидетельство об Иисусе.
А у меня там еще есть, ну ладно.
И у меня тоже.
Ну какие у вас стихи?
А у меня дальше. «Я не могу ничего делать сам от себя. Я сужу так, как мне сказано. И мой суд справедлив, потому что я стремлюсь исполнить не свою волю, а волю пославшего меня».
А у меня: «Я ничего не могу делать собственной властью. Я сужу, как велит меня отец. И суд мой праведный суд. Ибо я не того, чего хочется мне, добиваюсь, а того, чего хочет пославший меня».
Ой, это 30-й стих. Я вообще-то просила номер стиха сказать, а вы мне все зачитали. Ну ладно.
Но у меня тоже есть. Переисполнили.
У меня тоже есть этот стих, просто он в следующей главке.
Ну, вот думаю, у нас, да, разбито немножко по-разному получается.
Давайте разбираться с этим делом.
Давайте.
Ну, кстати, задали интересный вопрос. Опять пользователи с никнеймом, который я не могу прочитать, потому что это какой-то арабский язык. «И дал сыну иметь жизнь в самом себе». То есть отдельная личность? Ну, я не берусь утверждать, потому что я не такой специалист во всех библейских текстах. Но мне кажется, что тут речь идет, ну да, об этом, потому что как бы... Я, правда, не знаю, разделялись ли когда-то Бог-Отец, Бог-Сын, то есть как бы было это когда-то точнее единым целым, а потом они как бы разделились, и Бог решил нам подарить своего Сына, ну, подарить миру. Не знаю, но мне кажется, что, ну да, здесь идет речь об этом. Ирина?
Опять-таки, знаешь, вопрос такой, на который отвечают, ну, там, десятками, сотнями лет. Ну, мне нравится твоя смелость. Ну, вот так утверждаешь, ну, я бы тоже сказала, да, точка.
Мне интересно...
Ты тоже думаешь, что когда-то они были единым каким-то целым, а потом разделились?
Примерно так.
То есть Бог имеет жизнь в самом себе, его сын имеет жизнь в самом себе, а остальные люди не имеют, ну, или имеют?
Мне кажется, имеют, просто как бы Бог же дал нам свободу. Свободу выбора, свободу. Вот,
ну, в принципе, что значит иметь жизнь в самом себе? Я не очень это понимаю.
Ну, мне кажется, просто потому что у тебя есть шанс выбора. Ну, вот здесь, мне кажется, вот про сына именно идет речь о том, что Иисус как отдельная личность, как сын человека. Написано же, сейчас найду. А сейчас не найду.
Ладно, ты пока ищи, а я скажу, что еще мне показалось таким интересным. Не раз говорилось о том, что те, кто находится в могилах, услышат его голос и выйдут из могил. Ну, звучит, если честно, так немножко пугающе.
Как зомби.
Мистически мне какие-то реально фильмы такие напомнили,
ну, да.
Сериалы, ужасы, не знаю. Ну, то есть как, действительно оживут?
Не, ну, а чего тебя удивляет-то? Была же история, мы, по-моему, даже в рамках как бы... ну, нашей передачи «Читаем Библию вместе», но до вот нашей реформации, когда мы стали читать только Евангелие от Иоанна, мы же обсуждали, был момент, когда Иисус исцелил умершего человека. Там, не помню как точно, была такая ситуация, что... Сейчас я вспомню. Кто-то, короче, умер, не дождавшись Иисуса. И Иисус об этом узнал. Он пришел в дом и сказал: «Встань и иди». И...
Припоминаю что-то.
Ну вот, и человек встал и пошел. Чего тебя удивляет? Какие зомби? Это ты, мне кажется, ужастиков пересмотрела.
Ну, нет? Я тоже, потому что у меня тоже ассоциация с зомби.
Да? Да нет, просто тут... Я думаю, что во времена Иисуса даже зомби никто даже не знал,
ну,
что это.
Ну, Хэллоуин
такое.
Недавно был, да, наверное, мы пересмотрели ужастик.
Ну вот, мне кажется, это так.
Ну, тогда можно сказать, что это еще одно такое открытие, что не только люди исцелялись, но и оживали. Это тоже классно.
Нам опять пишет слушатель с непонятным мне никнеймом.
Мне кажется, пора дать ему какое-то имя.
Ну, можно сказать, Настя уже и дала.
Я
слушатель с непонятным мне никнеймом.
Попрошу слушателя написать, как я могу к вам обращаться. Потому что говорить, что вы слушатель с непонятным никнеймом, это нехорошо. Так вот, он пишет нам: «Возможно, не живут, а это, наверное, будет тело без биологического функционирования. Ни дыхания, ни крови». Ну, мне кажется...
Вот это уже напоминает фильм ужас.
Да, мне кажется, тут немножко речь у вас о зомби, а тут дело-то не в зомби, потому что Иисус, он просто чудеса творит. Он все, что хочешь, можешь сделать, мне кажется. Не знаю, луну спустить к земле так, что ты шаг сделаешь и уже на луне. Потому что это Бог. Мне кажется, речь об этом. Но я не уверена. Тишина такая повисла. Настюшка здесь монолог вещает, да? И все молчат.
Можешь продолжать.
Да нет, нечего, я, наверное, все сказала, что хотела. Единственное, что мне непонятно, почему тут сказано, что... Я все никак не могу найти этот момент, где сказано, что Иисус сын... А, вот, 27 стих. «И дал ему власть производить и суд, потому что он есть сын человеческий».
Так, что непонятно?
Что-то мне непонятно. Я знаю, что его мама, Дева Мария, она...
Ну, Иисус — это сын человеческий.
Ну, да... Просто
он
в какой-то момент Иисуса называет Божий сын, а в какой-то момент сын человеческий.
А, ну он же, получается, сын и Бога, и человека одновременно.
Не
Ир,
знаю.
Мы правы?
Как-то слышала фразу, что Иисус, он на 100% Бог. Иисус, и тут же, на 100% человек. Это немножко плавит мозг, но вот оно так и есть. И то, и другое.
То есть получается, что здесь как раз речь идет о его вот этой второй...
Ну, да, мне кажется... Не знаю, может быть, знаешь, тут сказали Настюша, тут Настя, тут Настенька, ну, по сути.
Да.
Ну, тогда интересно, в чем ассоциация, так сказать, между тем, что вершить суд может именно сын человеческий, потому что он сейчас находится на земле и может, так сказать, воздействовать на людей на земле.
А вот это хороший, кстати, вопрос. Вот про суд мне тоже было непонятно, на самом деле. И дал ему власть производить и суд.
Как будто суд только сын человеческий может решить.
Нет, тут у меня написано «производить и суд». То есть, как бы, он может делать и это. То есть, все, что он делает, вон, это он делает, как и Бог. Ну, написано, что вон, Бог-Отец, сейчас я опять не найду стих, что Бог может воскрешать мертвых, и Иисус может воскрешать мертвых.
Да.
И тут дело и с судом тоже. То, что и Бог может судить человека и судит, собственно. И Иисус. Вот единственное, что мне непонятно пока за всю историю нашей передачи, я все никак не могу разобраться, что такое рай, что такое ад. То есть вообще по каким параметрам человека судят. Ну вот, не знаю.
Ир. Вот смотри, у тебя и суд.
И суд.
У меня не суд. У меня он дал ему власть судить, потому что он сын человеческий. То есть это как будто то, что он сын человеческий, объясняет то, что он может судить.
Тем более адресуем вопрос Ире.
Тут же еще такой вопрос веры, да, существует. И ты сказала по поводу ада и рая.
Угу.
Есть место в Библии, где написано, что никто не может прийти к Отцу, да, как только через Иисуса Христа. Ну,
да.
Там может быть другая формулировка, но факт остается фактом. Есть очень классное такое видео, кстати, его можно посмотреть. Не помню, как называется, может, сейчас вспомню. Когда люди там стоят на весах, ну, грубо говоря, они вот умерли, и вот суд. Ну, там так комическая, светлая, добрая, то есть ничего страшного, никаких могил и так далее. И они становятся на весы, и, ну, грубо говоря, ангелы там измеряют, и, то есть, и они там объясняют, вот я сделал тут хорошие дела, вот я сделал здесь, вот здесь, здесь, здесь. И ни разу не было такого, что этих дел достаточно. Всегда были какие-то вещи, где, ну, человек был неправ, да, ну, грубо говоря, он грешен. И потом подходит еще один очередной человек, тоже там та же самая картина. Есть хорошие дела, есть плохие, может, хорошие даже перевешивают, но, по идее, вот как мы видим, этого недостаточно. Но тут выходит Иисус и говорит, вот книга всех его дел, такая тоненькая, где написано, что он мой сын, что этот человек, он через меня, ну вот, он может прийти к Богу. И уже не этот человек становится на весы, а Иисус. И мне кажется, вот в этом вообще вся суть. Очень круто, что вот вы читаете вот, да, подряд Библию, и вот такой вот дух, атмосфера этого всего, вы этим пропитываетесь, потому что, по сути, вот, ну, как бы в этом вся суть, что никакие наши хорошие дела, они не помогут вот оправдаться на этом суде, а вот только Иисус. Вот его могут судить, а у него нет греха. Он прошел, вот как сын человеческий, ты говоришь, да, потому что сын человеческий. Прошел все, кроме греха. Поэтому он может вставать на эти весы. Ну вот как-то так.
Угу. Ничего себе, это, кстати, очень интересно, очень представление какое-то. Живое прям, прикидываешь, как оно там было.
Ну то есть, получается, что Иисус решает, какой человек... Ну, как сказать, какого человека он спасет, встанет на весы, а какого нет?
Я бы сказала не Иисус, а сам человек. Вот то, что ты, Настя, сказала, что свобода воли. Если человек говорит, Иисус, войди в мое сердце, я хочу, чтобы ты был моим Господом, то есть я хочу, чтобы ты был капитаном моей жизни. Вот этот момент перехода. И тогда ты словно открываешь дверь и говоришь ему, заходи в мое сердце, ну, ты можешь делать все, что хочешь. И тогда уже начинаются там свои процессы, да? Но это вот человек выбирает. Позволить Иисусу вставать на эти весы или нет?
Что, если человек скажет, мне это не нужно? Не знаешь?
Грустная история, мне кажется.
Да? Я просто вот не понимаю, вот суд. Не может же Бог оставить в любом случае ни одного человека, мне кажется.
Опять-таки, очень много, ну, как бы... дискуссии вокруг этого, да, потому что, ну, многие говорят, ой, такой хороший человек, ну и что он там не сказал, там, какие-то слова. Ну, мне сложно судить, опять-таки, я вот просто не хочу сейчас громко кричать. Я точно знаю вот то, что я сказала по поводу Иисуса, что когда ты позволяешь, вот ты говоришь, будь капитаном моей жизни, тогда тебе вот, по крайней мере, такой хороший шанс есть, вот намного легче.
Вообще, это интересный вопрос. Но... Я все никак не могу реально разобраться, что будет с тем человеком, с теми людьми, которые вот, ну, наверняка, ну, большинство... Нет, не большинство, многие. Ну,
есть теория, многие. Что каждый человек услышит об Иисусе. И, ну, вот о Боге, о любви.
Даже да? Если он не хочет, да?
Ну, ты как бы... услышишь. Я вот прохожу, еду в маршрутке, слушаю шансон. Хочу и не хочу, я его слышу. Ну, это да. Такой обратный пример. Ну, мы все сделаем выбор в свое время. Какой выбор сегодня делаешь ты? Вот вопрос к тебе персонально.
То есть вот оно что. Кстати, Джейн Михайлова нам пишет. Капитан — это тот, кто указывает безопасный путь.
Классно, согласна.
Кстати, Джейн Михайлова нам подготовила какой-то сюрприз, который в нас вот скоро прозвучит. Да. Олег Валерьевич нам передал специально из Питера привет от Джейн Михайловой, и нам очень приятно.
Интрига.
И, да. Мы обязательно послушаем после перебивки нашей коротенькой, но я предлагаю сначала прочитать еще пару стихов. Может, мы разберемся еще в чем-нибудь.
Давайте.
Давай.
Катюша.
А, это намек.
Да.
Хорошо.
Давай до 35-го.
Иисус подтверждает истинность своих слов. «Если бы я свидетельствовал сам о себе, то свидетельство мое было бы недействительно. Но обо мне свидетельствует еще один свидетель, и я знаю, что его свидетельство обо мне истина. Вы послали к Иоанну. Вы посылали к Иоанну, и он свидетельствовал об истине. Я не нуждаюсь в свидетельстве людей, но говорю об этом, чтобы вы были спасены». Иоанн был горящим и сияющим светильником, и вы хотели хоть некоторое время порадоваться при его свете. Ну, получается, что Иоанн, мы об этом читали еще в первой главе, что Иоанн был свидетелем Иисуса. Соответственно, мы видим это здесь. То есть можно сказать, что Иисус объясняет, ну, на таких простых каких-то примерах, доступных людям, то, что вот почему я говорю правду.
Речь идет об Иоанне Крестителе?
Да. Угу. Никак мы ошиблись тогда.
Мне кажется, тут можно дочитать, чтобы понять вот целостную картину.
Сколько стихов предлагаешь еще прочитать?
Ну, как минимум один точно.
Угу. Катюш?
Ну, давайте. «Но у меня есть свидетельство сильнее Иоаннова. Дела, которые отец поручил мне совершить и которые я совершаю, свидетельствуют о том, что отец послал меня. Обо мне свидетельствует и сам отец, пославший меня. Вы никогда не слышали его голоса и не видели его облика. Его слово не живет в вас, потому что вы не верите тому, кого он послал».
Ну-ка, стой. Сколько ты уже прочитала?
Сказали один.
Ну, ничего. Катюша зачиталась, забывает. Вообще, получается, а кому это Иисус рассказывает?
Уже забыли, да?
Да. Он, получается, иудеи
его спросили.
То есть, получается, его ищут иудеи, чтобы его убить. А Иисус такой встал, протянул ладонь вперед, такой: «Стой!» И вот это начал все говорить и его слушать, или как оно там происходило? Ну да, получается, что так. Как это вообще так?
На это Иисус ответил им так: «Говорю вам истину». Ну, я не знаю, как это происходило.
Ну, ты вот представляешь, и еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу.
Он говорил. Получается, сила его слова была такой, что они остановились и не стали этого делать, а стали его слушать.
Да. Но мне кажется, что это странно. Такие иудеи там с топорами, с колями, с мечами бегут, и тут хопа. И это...
Опять картина из каких-то ужастиков.
Ну, они же, в принципе... Они же были верующими людьми. То есть не то, что они первый раз вообще услышали о Боге и такие: «Заколем тебя». Наверное, они все-таки знали об этом и, может быть, хотели узнать. Поэтому они послушали.
Возможно. Кстати, у меня вот вопрос был, который я забыла задать Ирине. Ира, скажи мне, почему нельзя в субботу исцелять? Чего в этом дне такого?
Я тоже задаюсь этим вопросом. Ну, опять-таки, вот это по поводу формы, что эти люди, они, вот как ты говоришь, они верующие, да, но они настолько погрузились вот в этот формализм, да, в правила направили, и, ну, вот так вот решили из-за того, что там Бог отдыхал вот при сотворении мира, да, там, как написано, там, на седьмой день. Это тоже, кстати, многие говорят образно, понятно, но, в общем, это не так важно. И они решили: ну, так вот написано, значит, надо так. Вот. И это вот дошло до крайности. И вот очень часто мы так какие-то хорошие вещи, мы прям до крайности доводим. Вроде хотим порядок привести, а приводим его в такое, что вообще выносим мозг всем вокруг.
Ну, получается, что Иисус имел полное право, конечно, делать, что он хочет, и в субботу, и в воскресенье, и хоть там, я не знаю, какое время.
Ну, по сути, я, ну, не историк, но если, вот, насколько я понимаю, по закону государство, ну, не имел, грубо говоря, за это его могли, там, наказать серьезно и так далее.
Похоже на закон государства, а не на закон Бога.
А, мне кажется, в то время было очень все перемешано. Ну, то есть тут можно еще философствовать, правильно это, неправильно, нужно ли, чтобы церковь с государством была связана и так далее, но это как бы не тема нашей передачи, да, но вот там же всегда был и пророк, и вот царь, вот, и как бы священное лицо государства, то есть там вот это все было связано.
А какой циновке постели идет речь? Возьми свою
постель и пойди.
И иди.
Это что такое?
Ну, мне кажется, Библия, она пропитана какими-то такими образами, да, хоть это и конкретные вещи. Но я думаю, это вот просто вещи, которые были с ним, которые были, возможно, грязные. Там человек 38 лет лежал. Ну, вот представьте, что там вообще происходило на том месте. Он не мог сдвинуться с места.
То есть он лежал у бассейна все это время?
Да. И, ну, вообще, насколько я поняла, да, искал возможности там туда прыгнуть, но никогда не успевал. Вот, все то, что было при нем, вот это вот все его вещи.
Кошмар. Ужас. Вообще, я думаю, странные люди, эти государи, потому что, значит, торговать в храме скотиной всякой они разрешают, а исцелять Иисуса у людей — это уже все.
Вот.
Это уже кошмар.
Я помню, приехала на экскурсию в Израиль, и вот, ну, фарисеи, да, проводили экскурсию, если так вот смеяться. И главное, возле каких-то мест природы мы там стояли чуть-чуть совсем, потому что времени ограничено, но в сувенирной лавке мы почему-то были целых полчаса. То есть тут уже можно свои собственные выводы делать, почему так происходит.
Оно, наверное, не меняется вообще никогда и не поменяется у людей. Я предлагаю сделать короткий перерыв и вернемся мы обязательно после него.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Всем привет! Вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе», и мы никуда не делись за эти 9 секунд. Мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна, но, как я и сказала
как
ранее...
Как ты нас заинтриговала.
У нас есть послание от Джейн Михайловой, я предлагаю его послушать.
Давай.
Очень рада, что такая возможность появилась у команды «Теос», что они пригласили студентов. И я вижу, как девочки действительно возрастают в вере и действительно становятся мудрее с каждым разом, потому что я начала наблюдать за ними с самого начала, с момента появления этой передачи. И вижу, какие огромные изменения Господь уже произвел в их сердце. И верю, что будет дальше производить. Хочу пожелать дальнейшего познания Господа и действительно личных отношений с Ним. Желаю, чтобы у них было все больше и больше вот это желание познавать Бога, чтобы они не останавливались никогда на достигнутом.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Жень, это очень приятно.
Вы бы знали, как нам приятно видеть ваши комментарии на каждом нашем эфире.
Вы видите, человек с нами с самого начала.
Здорово. Уже больше года, получается.
Да.
И лично вот я могу от себя сказать, что я очень рада, что эти изменения, которые со мной происходят, они видны, и это здорово, я считаю.
Вот. Мне очень приятно, что вот так вот ты иногда можешь не задумываться об этих изменениях, а вот сейчас, Джейн, послушали мы, и я как раз задумалась о том, что действительно что-то же происходит.
Кстати,
это прям здорово.
Джейн Михайлова написала нам: «Иисус был богохульником в глазах фарисеев, и Иисус называл себя Богом». Получается, фарисеи не понимали, не верили, что ли, что
не верили, что он Бог, хотя, ну, это так и было, он сын Бога.
Странные люди, я вообще не понимаю. Бог послал такую возможность им, а они вот так. Хотя, с другой стороны,
они почему-то о какой-то выгоде больше думали.
Я вот думаю, с другой стороны, вот в наше время, ну, вряд ли, к сожалению, чего-то бы поменялось. Ну вот, допустим, да, если бы Иисус второй раз пришел к нам, ко всем, мне кажется, что было бы, наверное, то же самое. Тоже все бы такие: да, да ладно, это не
далеко не сразу бы поверили.
Да.
И отреклись от каких-то своих дел, в том числе в плане там денежных каких-то дел.
Ну да. Не знаю, вообще это как бы Библия, ну вот я для себя поняла, что это такая книга, вот я со своей стороны читающего смотрю и думаю: о, какие глупые эти фарисеи, просто, ну вообще, ну это кошмар, ну как можно было, у них Иисус, сама вот такая вот возможность.
Под носом ходит, да?
Да, а они такие: а нет, это не он, это он, богохульник, и я вот думаю, ну дураки, да, вот как так можно-то было, а сама думаю, а вот мне бы кто-то сказал сейчас.
Поверила бы сразу?
Не знаю, нет, наверное. Ну как-то, это же невозможно такое. Ну вот мне такое чувство, что ну это же вообще, это же сверхчудо, как
мне
оно
кажется,
может
да,
произойти.
Первая реакция, что да нет, ну, ты шутишь, ты обманываешь.
Ну да.
Но потом, наверное, мне бы захотелось как-то понять, убедиться, а может правда так.
Поэтому я вот для себя делаю вывод, что вот все люди, которых вот, вот я здесь встречаю на страницах Библии, которые кажутся мне такими...
Я бы поступила так же, как и они, да?
Странными, да, я думаю,
такие,
вот
как они есть и сейчас.
А сама думаю, да ведь я же такая же, как и они все, ну вот как и фарисеи.
Ну, со стороны видно, а вот так вот, да, на себя сложнее смотреть.
Вот в 18 стихе вот написано, страшные вещи написано, что искали убить его, то есть искали убить Иисуса, хотели убить Иисуса и иудеи.
Вообще ужасно, конечно.
А я вот думаю, что частично можно этих иудеев понять. Если они действительно настолько, ну, мы же все люди, и они такие же люди, как и мы, и они, для них, если они действительно верующие всем сердцем, там, всей душой в Бога, для них, возможно, они это сочли как бы оскорблением, что кто-то
обманывает.
Из таких, ну, с виду, на первый взгляд, мирян, кто-то взял вот так вот нагло там влез вот в это такое святое дело, как-то обманул их, да.
Ну не да, знаю. Что ты выдаешь себя за Иисуса, как ты смеешь?
Ну вот мне кажется, что их тоже можно понять. Хотя,
конечно... с другой стороны, они видели, как он совершил чудо, и мне кажется, после этого как минимум уже не надо было бы так себя вести.
Ну, кстати, да.
Ладно бы он, ну, как сказать, они бы не поверили и не видели чудес, которые он совершал.
Ну, конечно, Иисус же не карточный шулер, которому мы отдаем деньги, и он такой вжух, и вот так-то. Конечно, такого можно погнать.
У тебя какие-то сравнения, то Гарри Поттер, теперь карточный шулер.
Гарри Поттер, карточный шулер.
Я даже знаю, что будет следующее в описании к эфиру.
Пророчество от Лизы, что будет в следующем эфире. А, все.
В описании.
Я думала, ты
будет карточный
шулер. Я думала,
шулер.
Ты догадалась о том, что, о чем скажет Настя на следующем эфире.
Нет,
я догадалась, что будет в описании.
Какие вы гадкие. Я прям виновата, что ли, что у меня такие ассоциации?
Да нет, на самом деле, мне очень нравится твои сравнения.
Ну все, хватит меня хвалить, классно. Продолжим читать.
То есть сначала продолжай хватит читать. Тебя ругать, а потом хватит тебя хвалить.
Пять стихов, давай.
А где мы остановились?
Ну вот хороший вопрос. Вот и нечего трещать было. 37 стих.
Хорошо. «Обо мне свидетельствует и сам Отец, пославший меня». Вы никогда не слышали Его голоса и не видели Его облика. Его Слово не живет в вас, потому что вы не верите тому, кого Он послал. Вы старательно исследуете Писание, надеясь через них получить жизнь вечную, а ведь эти Писания свидетельствуют обо мне. Однако вы отказываетесь прийти ко мне, чтобы получить жизнь.
Кстати, мне кажется, что вот Иисус, точнее, я даже не знаю, как сказать. Это, наверное, я продублировала мысль Иисуса. Да, я продублировала мысль Иисуса как раз-таки о том, что вон человек исследует книгу, Библию, и все равно как-то говорит: нет, я не верю в это. И он говорит о том, что мы, наверное, сами такие глупенькие, не верим тому, кто нам послал все это. Мне кажется, об этом идет речь. Такая проекция на сегодняшнее время прям вообще... Книги больше 2000 лет, а я каждый раз смотрю,
ничего не изменилось.
Смотрю в нее и думаю, все то же самое вообще. Как оно так может быть? Неужели человек... Все вот говорят прогресс, там, технологические державы, там, делаем, я не знаю, работаем над изобретением машины времени, все такое. А ведь человек вообще не поменялся. Даже если машину времени изобретут, я не знаю, люди будут на трамвае в космос летать. Как будто
и получается, Библия — это книга на все времена, которая будет актуальна всегда, что бы ни произошло, куда бы там человек действительно не полетел.
Наверное. Для меня просто такие открытия каждый раз, что я не могу этим не поделиться. Вообще так здорово. Почему опять тишина?
Ну, это как произведение художественной литературы, они... На года.
Но не все, мне кажется.
Мне кажется, что...
Они же бывают разные. Тоже. Не всегда.
Ну, и причем... например, произведение «Ревизор», мне кажется, ничего не поменялось. Коррупция как была.
Сравнили.
Но тем не менее, были же...
и Библию.
Может же, в принципе, быть такое государство, где коррупция либо к минимуму сведена. Ну, то есть, все равно меняется эта ситуация.
Всякими человеческими такими штуками.
А то, да, то есть не явлениями, а именно люди. Твоим нутром, как человека. Человек сам остается человеком все равно.
Ну да. Вообще.
Давайте.
Удивительно. Ты хочешь продолжить читать?
Ну, давайте, не я, то читай, я много читаю.
Лиза.
Давайте. Мне ни к чему похвалы людей. Я вас знаю, нет у вас любви к Богу. Я пришел к вам от имени Отца моего, и вы меня не принимаете. Но если кто-то иной к вам придет, от себя самого, его вы примете. Как вы можете поверить, если принимаете хвалу друг от друга, а получить хвалу от единого Бога не стараетесь? Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Ваш обвинитель – Моисей, на которого вы надеетесь».
Что за Моисей? Почему? Почему он будет обвинять? Кто это такой?
«Если бы вы верили Моисею, вы и мне бы поверили, ведь он писал обо мне. Но если вы не верите тому, что писал он, как вы поверите моим словам?» Я надеюсь, что станет понятно, но...
Да нет, понятно, что это какой-то пророк, наверняка. Но почему это он обвинять-то будет? Вот, не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Это понятно, потому что Иисус хороший, а Моисей плохой, что ли, получается? Ирина.
Моисей, я бы сказала, другой. Моисей, он из другого вообще временного такого пространства. Это Старый Завет, еще до рождение Иисуса Христа. И, ну, когда... Сейчас опять начну умничать, закидывайте меня помидорами уже сейчас. Получается, когда родился Иисус, в чем вообще была суть? Раньше грехи искупались там жертвоприношениями, ну, какими-то такими, нам сейчас кажется, странными штуками, но вот когда кровь проливалась с животных, и в какой-то момент их стало настолько много, что, ну, как бы Бог понял, что нужно что-то другое. Ну, я верю, что у него всегда был план. И тогда вот пришел Иисус. Да, и он умер, пролил свою собственную кровь для того, и как бы этим начал вообще новый этап жизни вот всего человечества. И во времена Моисея, вот до этого рокового момента, все жили вот правилами. Люди придумали там, помимо там определенных правил от Бога, грубо говоря, да, миллион своих, там 600 чем-то штук, то есть вот, и туда же, кстати, входили вот эти, что нельзя исцелять, делать какие-то чудеса, в принципе, работать вот в субботний день. А Иисус, он такой был реформатор, вот в хорошем, самом лучшем смысле этого слова, который переписал историю, изменил все. И люди как бы просто не смогли, знаешь, переключиться, адаптироваться как бы к новому этапу. Вот, поэтому Моисей просто был другой, а люди вот остались там, они не пришли вот в новое, то, что приготовил для них Бог.
Угу. То есть, получается, он бы просто не понял, или что? Как это лучше сказать?
Они не переключились. Ну, то есть, Иисус переписал для них историю своим поступком, в принципе, своим рождением. Ну, в дальнейшем будет, там, спойлер, умирая, да? Ну, мы празднуем Пасху, я думаю, многие знают, ну, конечно, это событие, да? Вот, он этим событием вот переписал, и вот, по сути, вся его жизнь, он как бы подготавливал людей к этому. Но они вот... Вот ты говоришь, там их можно понять. Их очень трудно понять. Чисто по-человечески трудно. Потому что как бы характер Бога, ну, как я это вижу, это всегда что-то новое. Это открытость к ну, каким-то новым возможностям, к тому прекрасному, что он приготовил. А они остались вот в своих коробочках. Вот как некоторые люди. О, тогда-то было хорошо. Но ты не видел, что как бы за этими правилами стояло. Сколько плохого было. Ну, тут тоже аналогии есть свои определенные.
То есть можно сказать, что Иисус переписал историю. А до этого было плохо или просто было...
До этого было по-другому. Я бы сказала по-другому. Ну, мне кажется, вот сейчас самое прекрасное на самом деле время, когда живем. Ну, это уже от меня такая ремарочка.
Почему?
Потому что сейчас, раньше, вот во время Моисея, кстати, Бог, он был в образе такого творца, человека, такого руководителя, ну, грубо говоря, Бога, да, который там налаживает какие-то процессы, да, то сегодня Бог, он отец. Он тот, кто вот через это событие, смерть Иисуса, это вы видите там в дальнейшем, когда будете читать, он просто вот обнял там своих дочерей, своих сыновей. И это совсем уже другой характер, это совсем уже другая история, совсем другая атмосфера.
Нам пишет Добромир Брусья Турники. Прошу прощения, если я как-то криво прочитала вашу фамилию. При Моисее были 10 заповедей, и соблюдая их, человек спасался. А когда Иисус пришел, мы кровью его исцелились. Также продолжая соблюдать и заповеди, и почитать Иисуса как Господа и первосвященника. Угу. Сейчас вот так. Ну, не знаю. Вообще... Иисус хороший такой, мне кажется.
Просто он вообще крутой.
Да,
человек.
Просто Олег Валерьевич нам говорит очень часто, что Бог не такой классный, как мы его видим, не такой хороший, не такой добрый. То есть он не пушистый, как зайчик такой. У него есть какие-то, ну, не знаю, не то чтобы когти там, но что-то в нем такое есть, что он справедливый какой-то. Поэтому не знаю, просто во всех...
Белый и пушистый, но справедливый.
Да, по крайней мере, пока. Я вижу, что, но... по крайней мере, его сын, он просто, он очень классный, он очень хороший.
Но для меня, в первую очередь, Бог, он отец. Он тот, кто любит тебя, безусловно, тот, кто принимает тебя. И иногда наши родители, они строго с нами обходятся, и это необходимо. Но в то же время, что бы мы ни сделали, они никогда не перестают нас любить.
А у нас завершается время эфира, к сожалению.
Ну, у нас еще целая минута завершается.
Что ты на меня так смотришь тогда? Я думаю, завершается.
Нет, я не так на тебя смотрю. Я на тебя смотрю, потому что ты в телефон не смотришь. Вот, между прочим, нам еще пишет Александр Голев. фарисеи не хотели ничего менять. Они думали, что новый царь будет за них. А Иисус сказал: не за праведными я пришел, но для грешников. Вот оно как. Вообще странно. Мне кажется, что Иисус и за праведными пришел тоже как-то. Не знаю. Я думаю, что обсудим мы это в следующий раз. Потому что наше эфирное время...
Сейчас уже точно заканчивается.
К сожалению, подходит к концу. Мне каждый раз грустно говорить об этом, но приходится. Вот. В следующий раз мы будем читать 6 главу Евангелия от Иоанна. Так что присоединяйтесь к нам. А с вами сегодня были Елизавета Чепелева.
До свидания.
Но ты должна меня сказать.
А, ну ладно. Но я попрощалась и назову тебя Анастасия Михеева.
Екатерина Южакова.
И Ирина Короленко.
Всем пока.
Пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.